Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Я продолжаю говорить о наиболее распространенных призывах и формулировках, которые используют мотивационные спикеры и авторы известных книг по саморазвитию. Сегодняшний выпуск называется «Простить» и посвящен он очень такой распространенной рекомендации, которая выглядит следующим образом. Если вы хотите, чтобы у вас на душе было легко, если вы хотите дышать полной грудью и жить своей жизнью, вам необходимо простить всех тех, на кого вы обижаетесь и кому предъявляете претензии. Краткое содержание сегодняшнего выпуска. Простить невозможно, но можно достичь такого уровня осознанности, на котором становится очевидно, что никто ни в чем не виноват, потому что никто никому никогда ничего не должен. А все потому, что фундаментально все люди равны, никто не лучше и никто не хуже. Ну а теперь обо всем об этом поподробнее. Обвинять других людей в чем бы то ни было, предъявлять претензии – это не всегда является признаком взрослого, зрелого человека. Очень часто претензии, обвинения – это не более чем попытка проманипулировать другим человеком. Если вам не нравится этот человек, ну не общайтесь с ним. Если он совершил какое-то действие, которое может повлечь за собой уголовную ответственность, ну подайте на него заявление. Очень часто вот эти обвинения и претензии не более чем инфантильная попытка переложить ответственность за то или иное действие на другого человека. Почему я говорю инфантильное? Потому что все это идет из детства. Пока ребенок маленький и он не в состоянии осознать свою ответственность за свои поступки, родители прививают вот такой вот механизм чувства вины, чувства стыда. И все это делается для того, чтобы маленький человек не попал в серьезные какие-то ситуации. Причем на Западе, где доминируют ценности индивидуализма, более эффективным является чувство вины, которое прививают родители детям. Это можно увидеть в голливудских фильмах. Например, произошла какая-то страшная ситуация, катастрофа, допустим, самолет разбился. И человек горюет, потому что он потерял близкого человека в этой катастрофе, и он плачет, и его успокаивают. В этом нет твоей вины. It's not your fault. Мне как зрителю всегда было непонятно. Ну, конечно же, в этом нет никакой его вины. Какое он имеет отношение к этой катастрофе? Конечно, нет его вины. Это выглядит очень странно со стороны. Но вот у них вот так. А на Востоке, в азиатских странах и в России по большей степени более эффективным является чувство стыда. Подумай, что о тебе скажут соседи. Как тебе не стыдно? Ты думал о том, что о тебе скажут люди? Стыд и позор. Да разве же можно так делать? Кто так поступает? Как тебе не стыдно? Это все потому, что у нас более коллективистское общество. На Западе индивидуализм, у нас коллективизм. И поскольку чувство вины, чувство стыда – это крайне неприятные ощущения, ребенок делает все возможное, чтобы их избежать. Не совершает таких поступков, в результате которых можно испытать вот эти два неприятных чувства. Когда человек вырастает, он становится более осознанным, он понимает, что все вокруг равны, все такие же люди, как и он или она. Никто не лучше, никто не хуже. Каждый несет ответственность за свои поступки. И чувство вины, и чувство стыда не имеют к этому вообще никакого отношения. Об ответственности я говорил в предыдущих выпусках. Здесь вкратце буквально скажу, что вина и ответственность – это разные вещи. Если взрослый человек совершает какое-то преступление, допустим, он что-то там украл, он несет за это ответственность, которая предусмотрена действующим законодательством. Но его не заставляют испытывать чувство вины или чувство стыда. Это для детей предназначено. Взрослым людям нет необходимости испытывать это чувство. Если человек совершает что-то, что не одобряется обществом, он будет нести за это ответственность. Если он нарушил какие-то морально-этические нормы, он может стать изгоем. Если он нарушил уголовный кодекс, он может сесть в тюрьму. Но никто не заставляет его испытывать каких-то неприятных чувств. Следователь, прокурор, судья не будут добиваться того, чтобы человек испытывал чувство вины. Но он будет нести ответственность. Это я сейчас, конечно, крайний пример привел. В большинстве же случаев взрослые, самостоятельные, зрелые люди уже в состоянии испытывать сочувствие, в состоянии испытывать эмпатию, поставить себя на место другого человека. Дети очень часто бывают эгоцентричными. Они не знают, как устроено общество, они не знают многих правил. Они могут быть жестокими, но не потому, что они плохие, а потому, что еще нету самоосознания. Они еще маленькие, от них сложно требовать чего-то большего, чем то, на что они способны. Другое дело, что психика – это очень тонкая штука, и далеко не у всех получается повзрослеть. психологически повзрослеть, я имею в виду, и осознать свою ответственность за свою же жизнь, я подчеркиваю здесь, не взять ответственность, потому что человек и так несет стопроцентную ответственность за свою жизнь, а осознать ее, увидеть. И любые попытки переложить ответственность на кого-то или на что-то, на силы природы, на правительство, на начальника или еще что-то, они ни к чему не приводят, это пустые бесплодные попытки. Это иллюзия. Человеку кажется, что он спихнул ответственность, а несет-то он ответственность. Потому что тот, на кого он переложил ответственность, может вообще и не догадываться. Признаться себе, что долгие годы я напрасно обвинял всех вокруг, это очень тяжело и очень мучительно и болезненно. Но без этого никак, это просто необходимо. И когда, наконец, это происходит, постепенно, медленно, мучительно, но тем не менее происходит, эти претензии отпадают сами собой. И прощать уже никого не надо. Как можно простить человека, если он изначально не был ни в чем виноват? Если говорить о каких-то конкретных действиях, конкретных каких-то шагах для того, чтобы достичь какого-то результата в этом направлении, можно задать себе такие вопросы. А кто я такой, чтобы обвинять других людей? Я что, Господь Бог? Или я, может быть, император? Батюшка-царь? Повелитель Вселенной? Черный властелин? Кто я такой вообще? Я точно такой же человек, как и все остальные. На каком основании я предъявляю претензии? И что самое главное, зачем? Эффект какой от этого? Когда человек видит, что это неэффективно, ну просто бессмысленно, теряется мотивация к тому, чтобы продолжать это делать. Ну это же бессмысленно. И сразу тогда руки опускаются, уже и не хочется никого обвинять. Конечно, это происходит не за одну секунду. Нельзя вот так вот щелкнуть пальцами, и что-то возьмет и произойдет. Но если постоянно возвращать свое внимание в здесь и сейчас, вот, кстати, в здесь и сейчас, человек, которого я обвиняю в чем-то, он сейчас рядом находится или уже я не общаюсь с этим человеком? Ситуация, которая произошла, она когда произошла? Она давно произошла или очень давно произошла? Прямо сейчас она происходит, вот сию секунду. После того, как приходит понимание, что никто никому ничего не должен, человек может совершить еще одну распространенную ошибку. Человек начинает обвинять себя. Поскольку дуальное такое сознание, кто-то же должен быть виноват в этом, да? Ну, раз не другой человек, то значит, я виноват во всем этом. И тут надо вспомнить, что раз никто ни в чем не виноват, и я тоже ни в чем не виноват. Да, я несу за это ответственность. Ну, как минимум за то, что очень долго обвинял другого человека. Ответственность заключается в том, что это были бесплодные попытки, и вместо того, чтобы потратить это время своей жизни на что-то полезное для себя, я занимался бесполезным, предъявлял претензии в пустоту. Ну да, все мы несовершенны. На тот момент у меня был другой уровень осознанности, другой уровень зрелости. А сейчас я же могу не совершать эту ошибку в очередной раз. И когда становится ясно, что ситуация просто случилась, и что в любой драме два актера, и что я несу ответственность как минимум за то, что я вовлекся в это. Но если передо мной вот такой человек, где глаза мои были? Почему я согласился на эту авантюру, допустим? Значит, на тот момент по-другому я поступить не мог. Мы же не враги сами себе. Если я бы на тот момент мог осознать и понять, к чему все это приведет, я бы, наверное, не делал этого. И в этот момент я понимаю, что и другой человек, он тоже, может быть, хотел как лучше, но по-другому поступить не мог. Ну, давайте разберем такой наиболее распространенный пример. Очень часто, когда интервьюируют известных людей, журналисты задают вот такой вопрос. Скажите, что вы не можете простить? Какой поступок для вас непростительный? И в подавляющем большинстве случаев известные люди отвечают «предательство». Ну вот давайте предательство сейчас с вами разберем. Что это такое? У меня были какие-то договоренности с каким-то человеком. В какой-то момент этот человек перестал соблюдать эти договоренности. Это если очень упростить. Казалось бы, если человек не соблюдает договоренности, ну перестань с ним общаться и общайся с другими людьми. Но почему же человек продолжает обвинять вот этого предателя? Хотя он уже ушел, его уже нету, уже лет пять как не общаются, да? А в голове продолжает крутиться постоянно эта мысль, эта обида, эти обвинения, невозможность простить вот этого человека, в кавычках простить. Но ведь нет уже его уже сейчас в поле зрения. Почему это продолжается в голове? Это все происходит потому, что человек отказывается принять свою долю ответственности за происходящее. Это не я, это он. То есть слово «предатель», «предательство» — это такой ярлычок, который человек наклеивает на другого человека. Не на себя чаще всего. Это, знаете, такая шутка раньше была. Чем отличается шпион от разведчика? Разведчик — это наш, а шпион — это их. Наш разведчик, он такой серьезный, мощный, сильный, мудрый, талантливый. А их шпион, он такой мерзкий, с бегающими глазками, такой отвратительный персонаж. И когда до меня дошло, что слово «предатель», вот этот ярлычок, эту наклеечку мы наклеиваем на других людей и не наклеиваем на себя, я провел сам с собой небольшой тест. Тест очень простой. Я сначала задал себе вопрос. Были ли в моей жизни случаи, когда меня жестоко, бессердечно, вероломно предавали? Без труда молниеносно вспомнил несколько эпизодов. Это еще не конец. Следующий вопрос я себе задал. А были ли ситуации, когда я был жестоким и бессердечным, вероломным предателем? И вот тут, конечно, друзья, у меня начались сложности. С большим скрипом, с невероятной натяжкой, испытывая крайне неприятные эмоции, я смог таки признать, что было несколько ситуаций в моей жизни, которые со стороны, может быть, кто-то мог бы охарактеризовать как предательство. Но я-то себя не ощущал предателем в этот момент, потому что по-другому поступить я не мог. И именно поэтому поступил так, как поступил. Не бывает идеальных ситуаций, а бывают оптимальные ситуации. На тот момент по-другому поступить я не мог. Это был вот самый лучший вариант из всех возможных. Из всех возможных для меня на тот момент. Сейчас бы я, конечно, поступил иначе. Разумеется. Но тогда по-другому поступить я не мог. И когда до меня это дошло, это, кстати, крайне неприятное упражнение, я осознал, что и другие люди находятся ровно в той же ситуации, как и я. Каждый поступает оптимальным образом, не идеальным, а оптимальным образом, потому что идеального не бывает, и из всех возможных вариантов выбирает наилучший, который был возможен для того человека на тот момент. И если даже мы возьмем ситуацию, что вот человек пообещал сделать и не сделал, ушел, хлопнул дверью, не перезвонил, не знаю, и так далее. Или начал сотрудничать с другими бизнес-партнерами, ну, предположим. И я задаюсь вопросом, а почему он мне не сказал? Почему он мне открытым текстом не сказал так и так, все, мы прекращаем сотрудничество? И тут же я ставлю себя на место этого человека и понимаю, что, возможно, он так не сделал, потому что он не хотел видеть мою реакцию. Не в нем может быть дело, а во мне. А может быть, он не хотел делать мне больно. Или он, может быть, осознавал, что он делает что-то такое не самое прекрасное, и ему было неловко. И поскольку на другого человека я повлиять не в состоянии, я, по крайней мере, в состоянии задать себе вопросы. А как же я так себя веду, что человек побоялся мне сказать правду в глаза? Или если он, допустим, даже вот такой вот подлый, почему я привлекаю в свою жизнь таких людей? Если подобное притягивает подобное, то, наверное, есть и во мне какие-то качества, которые я до конца не осознаю. А вы помните, что нами управляют те качества, которые мы не осознаем. Как только мы их осознаем, как только мы их заметили, как только мы на них обратили внимание, как только мы их увидели, они перестают нами управлять. И если меня обманули, значит, и я был в чем-то не до конца честен. А если я психологически зрелый и готов к любому ответу, то человек мог бы мне сообщить, и я бы совершенно спокойно принял бы эту новость. А раз я не мог принять эту новость, значит, я на тот момент был психологически незрелый, значит, я и привлек в свою жизнь такого же человека, как и я, который находится на таком же примерно уровне. Мы не можем привлекать в свою жизнь людей, которые сильнее нас. Они, конечно, могут снизойти на какое-то время, но на долгосрочное сотрудничество с такими людьми рассчитывать довольно сложно, потому что эта разница, она может быть критической. Люди, с которыми мы общаемся, ну вот в среднем, среднеарифметическое какое-то такое, усредненное. Это приблизительно тот же уровень, к которому принадлежим мы. Ну, вы слышали наверняка эту мысль, что у каждого человека доход — это среднеарифметическое дохода пятерых его знакомых. Если мой доход, не знаю, 5000 рублей в месяц, вряд ли среди моих друзей будут миллиардеры. Им будет некомфортно со мной, и мне будет некомфортно с ними. То же самое касается и осознанности. Мы имеем ровно то, чему соответствуем. И мы от мира получаем то, что мы даем этому миру. Что посеешь, то и пожнешь. И если я получил вот такую обратную связь, а вот такое отношение, это обо мне говорит больше, чем о человеке, который так со мной поступил. И имеет смысл его поблагодарить хотя бы за этот урок, за эту обратную связь. Помните вот это знаменитое выражение «нече на зеркало пенять, коли рожа крива»? Моя жизнь стала существенно легче, когда я понял, что никто передо мной ни в чем не виноват. Я очень долго шел к этому ощущению, и я могу сказать, что оно действительно существует, и оно действительно очень классное. Услышимся через неделю. Пока.